Діалоги про культуру.
Добрий день усім слухачам радіоканалу «Культура». Наш ефір протягує програма «Діалоги про культуру». У студії ведуча Алла Іванова, за звукорежисерським пультом Віталь Тищенко, а відеоверсію програми створює Марія Козлова. Цимбали – один з символів національної культури Білорусі. На наших землях яны з'явіліся прикладно у 16 стагодді, гучалі на народних гуляннях, при дварах магнатаў, при храмах. Мастацтва ігры на інструменті перадавалася з пакалення ў пакалення. Значны ўклад у развіццё цымбальнага мастацтва ўнёс музыкант і кампазітар Іосіф Жыновіч, а ў нашай студыі сёння яго вучань і паслядоўнік, які за сваю шматгадовую дзейнасць дасягнуў значных вышыняў у выканальніцкім майстэрстве, папулярызацыі цымбалаў і падрыхтаваў не адно пакаленне музыкантаў. Гэта народны артыст Беларусі, музыкант-цымбаліст Яўген Галадкоў. Сёлета адразу два значныя юбілеі адбудуцца ў жыцці і творчасці гэтага выдатнага творцы. У кастрычніку будзе 85 гадоў Яўгену Пятровічу, а таксама 60-годзе адзначае створаны ім студэнцкі ансамбль цымбалістаў «Лілія» пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Добрый день, Евгений Петрович.
Добрый день.
Очень рады, что вы пришли к нам сегодня в студию. Большое вам спасибо. Наверняка сейчас у вас период такой отдыха, да, уже учебный процесс завершился. Вот, и хочется, чтобы вы в самом начале рассказали, когда вот вы начинали учиться вообще музыке, вы изучали, вот первым инструментом была балалайка. Как же сложилась вот эта самая любовь, вот это притяжение именно с цимбалами у вас?
Ну да, цимбалы, конечно. Ну, во-первых, добрый день или вечер, как мы
день.
Тут, да, слушателям. Но если говорить о балалайке, то вопрос начинался таким образом. Наверное, все-таки лучше раньше я скажу о том, что я в музыкальной школе не учился вообще. И сразу после окончания средней школы в городе Гомеле поступил в музыкальное училище. Было очень трудно, потому что ноты я не знал, музыкальной грамоты не знал, но я знал музыку по слуху. Вот. Так вот, будучи еще учащимся седьмого класса средней школы, меня товарищ, мы вместе учились в одном классе, он как-то подходит: слушай, Женя, пошли в оркестр при Дворце культуры железнодорожников имени Ленина, это в Гомеле было. Там на чем-нибудь будешь играть, ты же музыкальный-то. И действительно, у меня музыкальность проявлялась сразу это в домашнем таком музицировании, пение. В школе меня сразу увидели, услышали и стали меня использовать в хоре, в сольных выступлениях, как вокалист сначала. Хотя голоса у меня никогда не было такого высокого, большого и так. Ну, просто интонировал я, наверное, чистенько. Но я был страшно смешливый в детстве. Я очень смешливый был. Если мне нужно было петь кому-то, и были слушатели, я не мог удержаться. Через две нотки я уже начинал смеяться. И с позором уходил со сцены. Это было неоднократно. Вот первый мой период, вот этот детский, пока я не закончил среднюю школу. Ну, это такой эпизод, но он серьезный, потому что он у меня продолжался довольно долго. И когда я уже играл на сцене на цимбалах, я еще иногда вдруг останавливался, потому что я душился от смеха. Я никак не мог понять, в чем дело. Потом я понял. Я просто стеснялся публики. Ой. Это от стеснения было. Такой был тихий мальчик. А сейчас не стесняюсь уже. Вот. Ну, цимбалы я впервые услышал в Гомеле. Издалека на концерте к нам приезжали, Жинович приезжал со своим оркестром государственным, и иногда приезжали эти концертные бригады филармонические, и там обязательно был цимбалист кто-нибудь. Угу. Буркович, я помню, очень известный был тогда цимбалист Вениамин. женой Остроменского, я помню, народный артист, который в свое время уехал из нашей страны. Вот. Но так, чтобы пощупать, я не был. И вот где-то в 10 классе, я уже был в 10 классе, да, я забыл, я пришел в этот оркестр на балалайке, не сразу балалайка, мне сначала дали инструменты, домрочку дали в руки, там еще домру другую, большую дали, чтобы, но я когда взял
балалайку... То есть несколько
балалайку,
инструментов вы попробовали, да, прежде чем цимбалы?
Да. Это был, кстати, руководитель был великолепный музыкант, шикарный балалаечник Константин Антонович Корнилов. Такая известная в Гомеле фамилия была, и оркестр был известный. Вот. Так вот, он, я сразу пощупал, когда был лайк, я ему сказал, я вот хотел бы вот это. Потому что я даже до сих пор еще, первый раз, когда я вот взял это пяу на балалайке, вот первую струну, да, я на... Все, я ее полюбил с этого времени. Ну, я там очень серьезно занимался в этом оркестре и играл очень прилично уже на балалайке тогда. Но будучи в 10 классе, а у меня 10, школа была 10-летка тогда, то есть это был выпускной уже класс, вдруг появляется объявление в Дворце культуры, объявление. Организуется кружок цимбалистов. Сбор тогда-то, и, значит, при себе ничего не иметь, будете учиться играть на цимбалах. А рядом были комнаты, это оркестр...
То есть вас заинтересовало, и вы решили попробовать свои силы.
Конечно, я еще не знал, что это такое. Ну, и знаете, я не буду много рассказывать про это, потому что много другое интересное еще. Вот. Но просто когда я их коснулся, и когда учитель Георгий Иванович Беспалько, фамилия была. Он приехал из Минска. По-моему, он из оркестра этого Жиновича. И он открыл класс цимбал в училище тогда и одновременно кружок цимбалистов во Дворце культуры. Так вот, я так ухватился за эти цимбалы, что уже это было где-то в ноябрь-декабрь 10 класса. А в апреле, мае, мы уже с моим учителем, с Георгием Ивановичем, уже выступали на сцене. Я играл, у нас же два инструмента. Один высокого тона, это прима называется, прима. А второй альт, он более низкого звучания. Такой. Он как аккомпанирующий. Так вот, педагог играл на аккомпанирующем инструменте, на альте. А я на приме. Мы играли одну пьесу, все время, этот крыжачок в обработке саксонского. Все. Вот это было уже показателем. Я уже... Меня стали там ревновать. Уже Константин Антонович очень был недоволен, что я перехожу на цимбалы. Но такая... Я ему говорил, Константин Антонович, не волнуйтесь, я буду и на балалайке играть, и на цимбалах. Все равно я уехал. Я, когда поступил в училище, Фактически я экзамены эти не мог сдать, я только сыграл. То это время такое было. Со мной было много еще ребят, которые тоже в школах не учились музыкальных, но они были вот в самодеятельности. Их принимали без экзаменов, фактически.
Это здорово, что вот талант проявился, так вот и именно. То, что вот тяга к музыкальному инструменту была, и было желание, самое
это были
главное.
Именно,
да?
Люди, которые, да, хотели этим заниматься. Сейчас уже иногда немножко другая ситуация с этим, но ничего.
Белорусские цимбалы, вот в чем вообще магия именно белорусских цимбалов? Вот не зря это один из символов нашей национальной культуры, этот инструмент. И вот как рождается вот эта любовь к музыкальному инструменту? Что для вас цимбал? Вот,
конечно, очень трудно. Такие вопросы уже задавали. Иногда и просто не знаешь, как на него ответить, потому что тут как бы несколько параметров. Во-первых, проблема звукоизвлечения очень упрощенная. Если на балалайке нужно прижать струну, и еще, то здесь достаточно ударить, и он звучит. Инструмент звучит. Мы еще тут, конечно, не говорим о качестве. Мы говорим просто «взял и звучит». Рояль то же самое. А на балалайке надо прижать. Домра надо прижать. Гитара надо прижать. Это все намного сложнее. Хотя гитара, видите, она тоже очень популярна, особенно в последние годы. Когда-то не очень. Цимбалы забили, потихоньку они забили, как-то поднялись очень высоко, и их стали любить. Но вот первое – это то, что легко играть на нем было. Второе – сама игра, она очень артистична. Руки работают, туловище работает. То есть цимбалист, он живет в этой музыке. Если балалайка, он немножко скованный. Да, он может хорошо играть, но внешность у него все равно скованная. Ну, трудный инструмент. Хотя многие очень умеют. Я его очень любил и до сих пор могу еще сыграть, там светит месяц кусочек. Вот. Но тоже непростой инструмент. Он сложнее даже. Вот я говорю, тут только трудность в том, чтобы попасть молоточком на точно на ту струну, которую надо, потому что струн много. Вот два таких показа. Потом по звучанию. По звучанию. Инструмент очень разнообразен во время звучания. Мы можем играть очень тихо, можем играть очень громко, и все это очень выразительно получается.
Ярко и органично, да.
Да. Вот. Ну, репертуар. О репертуаре тут трудно сначала говорить, потому что в начале репертуар очень простой, очень легкий, очень в саду или в огороде. Все. Вот. Но даже это привлекает, потому что попал, и все звучит.
Вообще вот уникальное звучание цимбалам придают палочки,
да? И палочки добавляются. Они, причем они разные по своему строению, по качеству этого дерева, качеству обшивки кожи. Там кожа используется. Вот. Но не только. А дальше уже идет мастерство, когда этими палочками надо еще правильно... Можно ударять одним способом, там, допустим, пальцами, а можно играть всей рукой. Можно играть всей рукой, вообще до плеча. То, что у Жиновича получалось, у него очень получался звук богатый обертонами, как мы говорим, обертонами. Ну, то есть украшен этими... Вот эти обертоны, это когда у каждой струны несколько этих звуков каких-то, как это сказать, в самой струне.
Тонкости свои, наверное, какие-то нюансы.
Вот она в разных местах, сама струна в разных местах звучит по-разному. Мы этого почти не улавливали. Ну, хотя мы знаем вот флажолеты, мы их называем флажолеты. Вот. Так вот, у Жиновича все флажолеты, каждой струны, они все звучали одновременно. И поэтому получался звук очень богатый, объемный и мощный. Вот. Но это повторить всегда было трудно, и до сих пор еще мы все время к этому стремимся. Но у него было какое-то еще свое качество. Ну, это я куда-то уже ушел, да, немножко вперед. Вот. Но когда я поступил в училище, то работа пошла очень серьезно, по-настоящему. Тут уже окружение было. Во-первых, даже друзья мои все были после музыкальной школы, они знали больше меня, и мне всегда было с ними интересно, я от них получал информацию такую чисто по музыке, особенно по сольфеджио, по теории музыки. Вот. Но постепенно я тоже в это вошел. Я вспоминаю... Вот один только случай, очень важный для меня, для моей судьбы. Когда я уже был на втором курсе училища. В Минске был организован первый республиканский смотр молодых музыкантов, назывался. Причем его тогда организовали Министерство культуры и Министерство высшего, Министерство образования. Да. Два министерства соединились. Конкурс охватывал все специальности, все. Фортепиано, вокал, хор, оркестр, эти исполнители на народных инструментах, все. Вот. Ну, мне повезло, знаете, я не знаю. Я ко второму курсу уже приехал в Минск и тут победил.
На
получил первый диплом первой степени. Я знал, что я бы мог его вам показать.
Евгений Петрович, вот одним из ваших учителей был Иосиф Жинович. Вот какие главные профессиональные качества вы у него переняли, и чем вот сегодня уникален ваш стиль?
Ну вот я, наверное, я так думаю. Вот я помню его учеников очень сильных. Вениамин Гуркович, Николай Шмелькин, там Старикович Юрий, которые учились. Ну, Татьяна Степанова, если вы слышали о ней, она заслуженная артистка. Там много было у него учеников, но все-таки то, что он показывал, оно всегда отличалось от всех. По объему звукового, по объему вообще, по громкости. Угу. Но громкость какая? Не просто как топором, да, по железу, а красивый и очень певучий, очень объемный звук. Вот я не знаю, тут у меня немножко такая, как это сказать... Хочется сказать красиво, без хвастовства. Но вот мне кажется, что я один из тех, кто этот звук нашел у себя. И стараюсь его передавать детям. Да, и я думаю, что ученики, которые бы вот сейчас присутствовали, они бы, наверное, подтвердили. Потому что на эту тему у нас в классе серьезные разговоры идут и довольно жестко. Я требую, чтобы звучало у них, как у Жидовича. Как у Жидовича ни у кого сейчас не звучит, и у меня в том числе. Но мы к этому очень сильно приблизились. Вот что самое главное. И самое главное в моей работе, не знаю, сколько я тут еще продержусь педагогом, но я все время требую от них, вот это связано с ударом специальным. Это не просто услышать, но надо услышать, а потом надо ударить так, чтобы ухо уловило именно этот звук. У тебя. Но многие поддаются этому. У многих это интересно получается и приближено к Жидовичскому звуку. Но я говорю, он как какой-то самородок, у которого это получалось, а у нас с трудом. Ну, вот. Но где-то около этого мы находимся.
Еще?
Чем он брал? Он брал, он не настаивал, никогда не заставлял. Но он был сам человек такой молча, но твердо. Да, вот у него такая стержень была, что нельзя было не выполнить то, что он просил.
Здорово. Вот еще когда вы учились на четвертом курсе консерватории, да, вам предложили стать руководителем ансамбля цимбалистов. И это ансамбль студенческий цимбалистов «Лилея». Угу. При Белорусской государственной академии музыки. Да, вот 60 лет в этом году ансамблю. Мне кажется, что столь долгая жизнь творческого коллектива, она все-таки обусловлена заслугами и достижениями. Вот расскажите об этом коллективе вашем.
Ну да, сложность такого коллектива студенческого в том, что каждый год происходит смена состава. Небольшая смена, но происходит. То есть каждый год из ансамбля выпускается 3, 4, 5 студентов и уходят. На их место приходят первокурсники. Первый курс, второй курс. И все начинается сначала опять. Любую программу, даже повторное произведение, все равно их восстановить, когда появляются новые люди, опять нужно использовать очень много времени, старания, многому надо учить, и не только играть. Артист, то есть участник ансамбля должен быть артистом еще.
Да.
И артисты должны быть не разнообразные какие-то, не разные, а примерно одинакового характера, одинакового стиля, одинаковых возможностей. Ну, то есть чтобы на лице и в движениях всегда была музыка. Не просто играть руками.
Не только техника, но должны быть эмоции.
Эмоции. Вот. И я этого, ну, мне кажется, достигаю, потому что ансамбль всегда принимают прекрасно. И всегда говорят, как они здорово играют и как они хорошо смотрятся. Ну, вот у нас будет 2 концерта. В этом году, осенью, в ноябре я запланировал такой... как сказать, небольшой концерт моего класса. А. То есть там будут и студенты играть соло, и ансамбль. А уже в феврале в филармонии я хочу дать концерт серьезный. Я уже взял 8 февраля, уже записал. Там же трудно попасть еще. Филармония, большой зал. Там я буду, в основном ансамбль будет участвовать. И там я сам буду играть еще. С ансамблем и там... Ну, конечно, может быть, я уже не так играю, тем не менее, хоть такой высокий, большой, вот, потому что молодежь играет очень сильно у нас сейчас. Но это специфические произведения, которые мне были написаны, и которые именно с ансамблем. Их мы не играем в учебном процессе, они не используются, а вот только в концерте ансамбля. Поэтому их никто не играет, кроме меня.
Замечательно. Вот, кстати, по поводу произведений. На цимбалах играют абсолютно разную музыку сегодня. Совершенно. И кто из белорусских композиторов пишет музыку именно вот для цимбалистов?
Ну, тут тоже, знаете, периоды. Был период, когда ничего не писали. Вот. Потом начали пописывать. Ну, первыми так композиторами тех времен это был Дмитрий Каминский, который для цимбал уже конкретно писал. Потом появился Смольский, Дмитрий Смольский. У него 3 концерта цимбальных, вот, из которых 2 я приносил. Я их играл первым всегда, Смольский. Дальше. Ну, вот это для цимбал-соло. Вот, цимбал и рояль. Вот. Потом, ну, тут, конечно, как же его фамилия? Александр. Ой, еще. Тоже концерт написал. Ой, как это я. Я сейчас, кстати, могу забывать кое-что. Уже возраст такой, знаете. Вот. Ну, может, вспомню потом. Сейчас не вспоминается. Это уже все, стопор пошел. Вот.
Здорово,
Сергей Кортес писал. Да. Что-то выходит из этого. Дорохин. Это все композиторы наши. Мдивани. Лучинок. Есть у него так интересное произведение. Очень интересное. Вот. Ой, господи.
Вообще очень здорово, что вот белорусские композиторы пишут. И белорусские же наши ансамбли, оркестры исполняют это.
Это только я про солистов сказал. Да. А вот когда ансамбль... Унюхали, как говорится, грубо выражаясь. Когда он появился, он еще ничего не имел. Там трудно мне было тогда. Не было репертуара вообще никакого. Приходилось переложения делать какие-то. Ну, такие не очень яркие произведения. А потом как-то так получилось, композиторы обратили на них внимание. И Владимир Кульян, у него для ансамбля около 10 произведений написанных. Дальше Иванов, Валерий Иванов. У него их несколько произведений. Потом Виктор Войтик. 2 крупные произведения. Есть целые такие сценки. Вот. Это то, что для ансамбля. Ну, есть такие композиторы, которые являются просто музыкантами хорошими и сами занимаются, преподают в музыкальных учебных заведениях. Вот таким композитором у нас является... Владимир, Леонид Малиновский из Новополоцкого музыкального училища. И вместе с ним такой же преподаватель Виктор Малых тоже пишут для цимбального ансамбля. И как пишут, и какие произведения интересные. Но там не только тематика белорусская, там и тематика такая международная у них используется. Вот. И ансамблю стало очень интересно работать и концертировать, потому что когда хороший репертуар, ансамбль, люди оживают.
Дает возможность оживают. Развернуться, да,
да,
показать эту музыку.
Они
богатым.
Становятся артистами тогда. Mm-hmm. Поэтому очень спасибо огромное. Я всегда на всех концертах говорю спасибо нашим белорусским. Хотя у меня в репертуаре классика есть. Очень хорошо звучат Моцарт, отлично звучит Моцарт, Россини есть. Ну, много-много там классики такой, но она не перекрывает белорусскую
современную
музыку. Белорусской хватает нам.
Это здорово. Ну и кроме того, поскольку есть... такой репертуар большой, разнообразный, есть и возможность показывать его, да, это фестивали,
да,
конкурсы,
совершенно
в том числе вот совсем недавно в Поставах прошел наш знаменитый фестиваль народного искусства «Звенят цимбалы и гармоник», где вы так само принимали участие, да?
Ну, я там вот третий раз, они приглашают мой ансамбль, вот они же проводят каждый год эти фестивали. И вот третий раз подряд мы там, они нас приглашают, чтобы с ансамбль приехал. И вот мы и с ансамблем. Ну, а я там работающий председателем жюри этого конкурса, там внутри фестиваля конкурс проходит. Это «Кто кого» называется. «Кто кого». Вот. Ну, так вот я представляю. Вы знаете, мы играем в костёле. В костёле цимбалы звучат не очень благо, это, как это сказать, удобно, удачно. Почему? Костёл предназначен для того, чтобы голос больше наполнял зал, и он должен быть певучий еще такой, знаете. Угу. А когда у меня 9 цимбалистов, и они все вместе играют, то все звуки соединяются, и получается такая густая масса звуков, в которой, возможно, не очень услышишь мелодическую линию, саму мелодию. Звучит все. Мне прямо говорят: слушайте, как вам удается, что вся тема звучит, все звуки звучат. Вот. Ну, это один из показателей мастерства, конечно, нашего. Но ансамбль, он участвовал трижды, участвовал в Москве, в этом в белорусском посольстве в Москве, mm-hmm. на таких мероприятиях, как когда этот праздник единства народа, да?
Да,
он проводился сначала в Москве на уровне этого посольства. Вот мы там успели трижды побывать. А потом он уже переведется в Беларусь, он здесь проводится. Вот. Значит, там Москва тоже. Московские гости всегда присутствуют. Что трудно в ансамбле? Трудно все равно каждый раз начинать новую программу. Mm-hmm. Потому что пока студент еще не услышал содержание, музыку эту, а пока он видит только ноты и пытается их сыграть, то все звучит очень плохо. Очень плохо. Неинтересно, не музыкально. Но постепенно от репетиции к репетиции начинает появляться музыка уже. И тогда все, они оживают, потихоньку оживают, знаете, вот как цветок. Я тут хочу вспомнить Гёте, высказывание Гёте. Тоже это как бы или о музыке, или о изобразительном искусстве, или о поэзии, но он говорит о цветке, о розе. Он mm-hmm. говорит: я люблю розу, но я не представляю себе ее цветка, например, в начале ноября или в январе. И я радуюсь, когда наконец появляется первый зеленый листок. Где-то к маю, что ли, вот я не помню. У него там очень красиво сказано, а я просто своими словами. И, конечно, к концу, это в июне, по-моему, наконец цветок расцветает в полной своей красоте розы. Так вот, у меня ансамбль каждый раз, когда мы начинаем в сентябре, он только к ноябрю начинает что-то играть. И вот эти 2 месяца – это работа такая, черновая.
Вот. Но здорово, эта работа зато приводит к результату какому, да, потрясающему.
Да. Ну, мы являемся лауреатами нескольких таких конкурсов. У нас в Минске проводился конкурс. Московская бригада здесь угу. проводила конкурс свой. Вот первое место у нас. У нас конкурс в Швейцарии. Там очень интересный конкурс был в Швейцарии. Мы поехали не полным составом, а 6 или 7 человек поехали. И там конкурс проводился, он назывался «Классика на улицах города». Город. Значит, мы играли на площадке в городе в течение недели на каждой площадке, на разных площадках. И туда приходило жюри. Эта площадка была в каком-то кафетерии. Но на улице. Люди приходят кофе попить.
И послушать заодно цимбал.
И жюри отдельно сидит. Мы их даже не видели никогда. Вот так проводилось 7 дней. Каждый день мы где-то играли. А на 8-й день был отбор в главный, основной, последний тур. Да, и этот конкурс оценивали еще эти зрители. Угу. Они писали там бумажки, ну, иногда клали денежку какую-нибудь. Вот. И мы попали как это говорится, когда зрители вот, оценивают музыканта, как это вот называется, тоже видите, я уже...
Евгений Петрович, у нас тут немножечко как бы программа...
Время.
Да, время. Вот мне хочется еще узнать. Я понимаю,
давайте.
Мы сегодня выяснили, что у вашей творческой деятельности более 60 лет вот, с музыкальной деятельностью вашей связано. За это время вы и прекраснейший педагог, который выпустил не одно поколение известных музыкантов, исполнителей, цимбалистов. Вы создали и руководите ансамблем «Лилея». Также вы автор многих значимых трудов, методических пособий. То есть еще и научная деятельность вам присуща. Нет. О чем еще мечтается? Что хочется еще сделать?
Ну, сделать уже навряд ли получится что-то еще такое значительное. А вот если получится книгу об ансамбле, ну и там, может быть, и я где-то с краю буду, моя такая индивидуальная деятельность. Вот хотелось бы вот это сделать.
К юбилеям.
Да, если получится. Потому что юбилей уже скоро, а все это очень, очень непросто. Вот. Ну, программы. Многое зависит от композиторов. Потому что сейчас тоже немножко как бы затихло такой бум. А то, что пишут молодые композиторы, они, как правило, пишут музыку сложную для слушателя. Угу. Они, ну, свою музыку со сложными гармониями там совсем. Поэтому будут репертуар, будут новые выступления. Нет, будем играть в старые. Ну, не старые, а игры.
То, что есть, то, что популярные. Уже знакомо слушателям. Да. Евгений Петрович, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Мы желаем, чтобы и к вашему 85-летию, и к 60-летию ансамбля «Лилея», чтобы все у вас получилось, чтобы все выступления состоялись. Ну, а мы, как зрители, будем ждать с нетерпением и с радостью придем на концерт послушать эти самые звук вот, цимбал белорусских. Этот яркий, удивительный, запоминающийся и ни с чем не сравнимый.
Ну, совершенно верно. Красивый звук. Спасибо большое. Да, спасибо за приглашение. Вот, приходите на наши концерты. Ну, вот, они афишированы. В інтернеті можна завжди знайти.
Сябры, ну а я нагадаю, у программе «Диалоги про культуру» прямого удела народный артист Беларуси, мастацкий кіраўнік ансамбля «Лилея» Яўген Гладкоў. С вами была Алла Иванова. До встречи.
«Диалоги про культуру».